Здравствуйте! В эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время», программа «Лицом к событию», в студии Леонид Велихов. Гость мой дорогой сегодня Станислав Белковский. Станислав Александрович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Дорогой. Добрый вечер. Рады вас видеть.
Взаимно, как всегда. Да.
Очень и очень. Ну что, начнем?
Начнем.
Начнем, помолясь. Предлагаю составлять по примеру героини Юрия Олеши Елены Гончаровой такой список благодеяний и злодеяний нынешней власти. Ну, последнего, самого последнего времени. Ну, что, наверное, самое важное из случившегося, видимо, все-таки история с Боингом. Новый этап, финал нового этапа расследования. И история, в общем, медленно, но неумолимо движется к развязке и расставлению таких последних точек над «и». Нидерланды и Австралия уже официально как бы обвинили Россию в причастности.
К ним присоединились НАТО и Евросоюз.
А к ним присоединились, да, уже как-то не, в как, немного другом формате, вроде НАТО и Евросоюз, так типа там призвали, значит...
Признали,
покайся, Иваныч, тебе скидка.
Скидки не обещали.
Да, но Иваныч и покаяние совершенно как-то не... не являет. Сегодня человек, значит, упомянутый в качестве Ивановича, а именно...
Вы знаете, Леонид, что его называют Михаил Иванович, да?
Михаил Иванович, да-да-да, да, действительно, конечно, конечно. Все сошлось, все сходится. Владимир Владимирович Путин сегодня сказал, что, в общем, Россия и готова была бы признать итоги этого расследования, если бы она в нем участвовала.
И по-прежнему рассказал о том, что Боинг мог бы сбить украинской ракетой или самолетом, а Министерство обороны заявило, что есть твердые доказательства, что это не мог быть российский БУК, потому что БУКи списываются раз в 25 лет, а это БУК более старый. И, скорее всего, он стоял на вооружении украинской армии.
Что вы думаете, Станислав Александрович? Это, в общем, далеко идущая история?
Конечно,
или спустят ее на тормозах?
Нет, на тормозах ее уже не спустят. Кроме того, все-таки расследование шло почти 4 года. И не стоило тратить этих 4 лет, чтобы спускать все на тормозах. Ведь можно было все это объявить гораздо раньше. Тем более, сегодня всплыло имя генерала Овчинникова, он же генерал Лаптев. Под именем Лаптев, под фамилией Лаптев, он был министром обороны Южной Осетии. А как генерал Овчинников, он, собственно, и координировал эту операцию из общего штаба в Краснодоне. Причем в значительной степени его разоблачил еще в прежние годы легендарный Игорь Иванович Геркин-Стрелков.
Ну да.
Игорь Иванович Стрелков, он же Игорь Всеволодович Геркин, полковник ФСБ.
Так у них много имен.
Да.
У меня было 8 фамилий, у меня было 7 паспортов, еще одного классика вспомним.
Да. Который, скорее всего, так сказать, поэтому, набор подробностей вполне достаточен, чтобы уже судить о причастности России. Как минимум к доставке БУКа, а как максимум к управлению БУКом в тот момент, когда был сбит Боинг. Естественно, Россия цепляется еще за один аргумент, что Украина не закрыла свое воздушное пространство, и поэтому виновата все равно Украина. Я помню, что в день падения Боинга поздно вечером Владимир Владимирович Путин вышел в прямой эфир. Когда уже страна спала, практически было после 23 часов московского времени. Явно он обращался не к своей стране, а к Вашингтону, к Бараку Обаме. Именно поэтому его не смущало позднее время трансляции. И сказал, что кто бы ни был формальным виновником, все равно виновата Украина. Вот был смысл его пассажа. Я помню, прекрасно я смотрел это выступление. То же самое сейчас Владимир Путин будет говорить сейчас.
А не кажется вам, что это все-таки какой-то произошел такой неуклюжий маневр? Ведь в конце концов могли свалить все на этих ополченцев, сказать, что да, те, мол, накосячили, виновные будут найдены и наказаны. Почему так упорствуют в
вранье? Потому что неизвестно, откуда ополченцы могли взять БУК. И согласно российской официальной доктрине, это все шахтеры, трактористы Донецкой и Луганской областей, и все оружие, которое у них есть, они все исключительно захватывают у украинской стороны. А Россия оружие не поставляет. Поэтому все равно происхождение БУКа объяснить невозможно. Он может быть только или российским, или украинским. Третьего не дано. Поэтому будут цепляться все равно и утверждать, что я и БУК не моя.
Хотя такие подвижки были, но они были, сперва утверждали одно, потом другое, но не приближаясь.
Разные, да,
да, да, всякие раз разные, но не приближаясь к истине.
Хронического вранья, человек забывает, что он врал вчера, и сегодня врет по новой, поэтому его собственные версии противоречат одна другой.
Типичный случай хронического вранья.
Да, так называемого вранья.
Так называемого вранья. Так называемого вранья. Да, я прошу прощения, что я не назвал еще телефон прямого эфира, потому что нам бы очень хотелось, чтобы наши слушатели и зрители звонили. Это 8 800 200 ровно 22 12. Будем рады слышать, и я тут же получу сигнал, как только пойдут какие-то звонки, и мы на них, вернее,
Станислав Александрович ответит. Да, генерал Овчинников, это генерал-лейтенант главного управления Генштаба, бывшего главного разведывательного управления. И даже журналисты обнаружили в интернете заказы, которые он делал через интернет, по адресу Хорошевское шоссе, 76.
Что так скромненько?
Это, собственно, здание главного разведывательного
управления. Ах, ну, конечно, это аквариум. Это аквариум.
Это не его квартира. Конечно. Нет.
Да. Это прославленный Суворовым аквариум. Да. Все понятно. Да. И в каких высоких чинах человек?
Да, причем молодой человек, 67 лет. Он генерал-лейтенант, стал 40 с небольшим. Ну, зато он воевал уже в Южной Осетии. Он обеспечивал, так сказать, все боевые операции и войну с Грузией и так далее. Да. Потом его перебросили на ответственный участок в отдельные районы Донецкой и Луганской областей. Ведь такое поручишь не каждому.
Ну, я думаю, да.
Штабных крыс-то полно, а вот людей с реальным боевым опытом в руководстве современных вооруженных сил не так много.
А вот теперь я хочу сегодня, наши коллеги сняли опрос на улицах Москвы. Давайте мы посмотрим и поймем, собственно, до какой степени эта история резонирует среди наших соотечественников и граждан московских.
Кто сбил «Боинг» над Донбассом в 2014 году?
Я не думаю, что Россия может сбивать самолеты. Зачем ей это надо?
Понимаете, в чем дело? Наши официальные лица заявляют о том, что они предоставили информацию, необработанную информацию, сразу же, как у них потребовали, и она не была учтена при расследовании. Ну, я думаю, что это не объективное расследование в таком случае.
Я верю, конечно, что мы виноваты. Я, между прочим, с самого начала сомневался, что мы говорили, что это не наш.
Ну, я бы лично не доверял это.
Почему?
Ну, потому что никто ничего не озвучивает конкретно, что и как там было.
Не знаю, я не интересовался властями.
Ну, я согласен с выводами, наверное. Люди разобрались, решили. Доверяю комиссии, слежу за конфликтом, в курсе всех нюансов.
Честно, даже не могу ответить на этот вопрос, так как не слежу за этими новостями.
Мне очень трудно судить. Все так запутано в этом мире. Поэтому я так думаю, только время что-то может рассудить.
Ну, знаете, наверное, надо разбираться, потому что там военное время, а вот всякое могло произойти. Вот данных каких-то, видимо, окончательных пока нет. Еще расследование там, наверное, не закончено. Я думаю, лучше проводить, разбираться, пока так не скажешь.
История настолько запутанная, расследование полноценное не проведено, поэтому, собственно говоря, говорить о каких-то достоверных результатах, мне кажется, сейчас не приходится.
Ну, вот так вот. Вот так вот. Картина, как говорят врачи, такая сбитая, не поймешь.
Как все сложно, как все запутано,
да, как пел известный песен. Да, не поймешь, что происходит какое-то такое отрезвление и прозрение,
это
что ли, наших.
Это звучит так, этот куплет песни. Как все сложно, как все запутано, но бояться нечего, брат. Наш дурдом голосует за Путина, но дурдом будет Путину рад. Это песня группы «Рафак».
Ну, все так и есть. А вот, Станислав Александрович, вот в чем секрет такой политической неуязвимости Владимира Владимировича? Вот где та самая, чуть не сказал,
кнопка,
в чем яйце? В каком яйце та самая иголка?
Очень просто. Мне, к сожалению, приходилось много лет подряд отвечать на этот вопрос. За эти много лет я укрепился в том, что так оно и есть. В монархическом ритуале Владимир Путин восстановил разрушенный в поздние годы перестройки монархический ритуал. Он состоит из многих элементов, но три основных элементов три. Первый – это безальтернативность монарха. У него не должно быть соперников в реальном времени. Да, ритуал начал разрушаться и власть делегитимироваться, когда у Михаила Горбачева появился соперник Борис Ельцин. А потом и лидеры других союзных республик. У Ельцина тоже всегда были в реальном времени соперники. Сначала Александр Рудской и Руслан Хасбулатов, потом Александр Лебедь и Геннадий Зюганов, наконец, Юрий Лужков и Евгений Примаков. У Путина соперников не было никогда. Он их истребил как класс. Второе – это непогрешимость монарха. То есть можно критиковать все, что угодно. Его политику, его кадровые решения, последствия этой политики. Но только не его самого. Именно поэтому складывается шизофреническая ситуация, когда одни и те же люди считают, что в стране разруха, развал, крах здравоохранения, образования, рост цен, значит, дефицит из-за санкций, и голосуют за Путина.
Да.
Потому что монарх за это все не отвечает. Его задача быть символом государства. И третий, монарх стоит выше закона. Вот если бы Владимир Владимирович в 2008 году захотел уйти на третий срок, вопреки Конституции, и был бы проведен опрос, например, даже Левада-центра, он показал бы, что процентов 65-70 населения за то, чтобы Конституция была нарушена ради сохранения Владимира Путина на престоле. Потому что Конституция прилагается к монарху, а не наоборот. И Путин блюдет этот ритуал свято, весь период своего правления, поэтому ничего не угрожает. Мы живем при абсолютной монархии. И выборы у нас – это не выборы. Это референдум, на котором выясняется один вопрос – легитимен ли монарх? Вот 76% людей, которые проголосовали за Путина, ответили «да» на вопрос. Является ли Путин легитимным монархом, абсолютным монархом в России? Ответ был «да». Это никак не связано с путинской политикой, как таковой вообще.
Возможен слом этого сценария, этого имиджа?
Ну, как мы знаем из истории, есть несколько, три способа, каким образом рушится абсолютный монарх. Первый – дворцовый переворот. Второй – добровольный уход, например, старца Федора Кузьмича в монастырь. Третий – естественная смерть. Четвертого сценария не вижу.
Да, сценарий некоего такого постепенного прозрения, отрезвления. Нет, уже народное население.
Правильно сказал про это Алексей Анатольевич Навальный, эта власть сменится не на выборах. И здесь я могу с ним только согласиться.
Охо-хо-хо-хо. Охо-хо-хо-хо.
При этом преемник монарха может быть кардинально отличаться от него по взгляду. Там Александр II, скажем, от Николая I.
Ну да.
Или Александр III от Александра II. Но все равно это будет преемственность, династическая преемственность.
А как вы думаете, если уж мы зашли в такие гипотетические дебри, но преемник Путина будет отличаться от него по взгляду?
Воленс-ноленс, потому что у страны нет ресурсов для развития, они исчерпаны. С тех пор, как Владимир Путин отрезал страну от мировых рынков капитала и от технологической сферы, глобальной технологической сферы, ясно, что страна превращается в медвежий угол. А поскольку все процессы в 21 веке идут гораздо быстрее, чем в 20-м, то это будет проявляться очень быстро. Поэтому преемнику придется менять политику, подобно тому, как товарищи Хрущев, Маленков и Берия вынуждены отказаться от сталинской политики, прекратить репрессии, да, так сказать, смягчить, прекратить массовые репрессии. Конечно, они репрессии вообще. Не потому, что они были либералами и демократами, они были сталинскими палачами, а потому, что они понимали, что сталинская политика зашла в тупик, и ее необходимо менять.
Тем
хотят
больше
они того или нет.
Да, тем более, что они все в этом сходились. Они только не хотели, противники Хрущева не хотели это делать им достоянием широкой гласности.
Да, конечно, конечно. Ну и хотели убрать Лаврентия Павловича, поскольку он претендовал на слишком большие полномочия в новом властном раскладе, хотя среди всех он был самым большим либералом, если разобраться.
Ну вот смотрите, Стас, вот новое правительство. Многие это расценивают как такой, вернее, нюансы, детали этого нового правительства, как такой просто, ну, откровенный, что называется, плевок в лицо обществу. Впервые появился у нас министр сынуля. Ну, не было никогда такого. Ну, при Сталине, ну хорошо, Василий, значит, дослужился до главкома ВВС Московского округа.
Тоже был, кстати, генерал-лейтенантом.
Да. Но потом, между прочим, был разжалован.
Да, ну, прихожу, да.
Был разжалован. Значит, при Брежневе сын был замминистра, кажется, внешней торговли.
Да. Но... И Галина Леонидовна еще была, которая тоже работала в МИДе.
Да, ну это все-таки, как говорится, не при больших была чина.
Зять был еще первый замминистра внутренних дел.
Зять, опять же. Но чтобы сын, то есть просто уже корнями прорастает его, многие это расценили как такой демонстративный, что называется, жест. Что хочу, то и ворочу.
Что значит многие? Николай Патрушев – это ближайший соратник Владимира Путина, причем, как мне объясняли знающие люди, он в известной степени старший брат в этом тандеме. Путин-Патрушев. Патрушев был большим КГБшным начальником, когда Путин был еще значительно меньше. Да, и именно с этим связано большое неформальное влияние Николая Платоновича на президента, хотя господин Патрушев занимает не такой уж высокий пост. Секретарь Совета Безопасности не располагает значительными полномочиями. И если бы там был не Патрушев, так сказать, а кто-нибудь, а скажем, Дмитрий Олегович Рогозин, то эта должность не значила бы вообще ничего.
Ну да.
Но поскольку ее занимает Николай Платонович, она значит
тем больше до него были какие-то люди, ничего это не играло.
Он вхож к президенту и оказывает на него очень существенное влияние. И поэтому, естественно, Владимир Владимирович не мог не породить Николая Платоновича. И пока Николай их дружба сохраняется, а яичные бряды что-то угрожает им всем уже сильно за 60. Да? Так и будет, но Владимир Путин это так не рассматривает.
Если
бы он сидел в этой студии, он бы ответил вам примерно так. Скажите, Леонид, а вы хотите, чтобы я вашего сына назначил министром сельского хозяйства? Ну, становитесь президентом и назначьте.
Ну, как-то меня бы такой ответ не сильно убедил.
Нет, ну как, я получил мандат от 78% населения России. Я имею право действовать по принципу, что хочу, то и врачу, будучи легитимным монархом. Да, имею. Вот, кстати, с тех пор, как я погряз в психоанализе 6,5 лет назад, я, собственно, как был любителем, так и остаюсь, а не профессионалом, но мне открылась со скрипом истина, как поется в известной песне. Да? Я понял, например, почему ни Виктор Черномырдин, ни Евгений Примаков, ни Юрий Лужков в принципе не могли стать преемниками Бориса Ельцина. В принципе, даже теоретически. Если они на это рассчитывали, то потому что не изучали психоанализ в детстве. Потому что Борису Ельцину нужен был преемник-сын. Гештальт-сын. Вот Борис Немцов мог.
Немцов, конечно.
Мог стать. Но, то есть, собственно, Борис Немцов или Владимир Путин был два человека с гештальтом сына. Но Борис Немцов был наглый сын, он клал ноги на стол, он позволял себе опаздывать президенту. Помните, был разнос жуткий Ельцин, лично устроил под камерой. Пишите заявление, вы проявили крайнее неуважение к президенту, да, там, когда он опоздал к нему на 15 минут. Да, и так далее. Сам-то Ельцин не опаздывал, он был очень пунктуален. Да. В отличие от Владимира Владимировича.
Демонстративно пунктуален.
Да. Да, поэтому. А Владимир Путин был очень послушный сын, с таким сыновним взглядом, которого Борису Ефимовичу Немцову не хватало. Ну и, конечно, семья Ельцина не очень доверяла Немцову и больше доверяла Путину, и не просчиталась. Он не подвел ее ни единым действием за все долгие годы своего президентства. Да, но только сын мог стать. Вот так и здесь, ну что, да, доверять надо сыновьям, надо их выдвигать. Это же патримониальная система, это не какая-то институциональная демократия. Ну, а потом, где механизм оценки этого, где механизм обратной связи? Кто, с помощью какого механизма можно указать Владимиру Путину, что он не прав? То, что мы с вами сидим в студии Радио Свобода, это, конечно, много, но вряд ли это как-то влияет
я
на
понимаю,
позицию президента.
Я понимаю, но все же я повторю, все-таки вот полное отсутствие какого бы то ни было прецедента. И это его все равно не остановило. Значит, действительно,
нет, не остановил,
абсолютная
потому,
такая
потому,
уверенность.
Потому что монах стоит выше закона. Да. Вспомним третий основной пункт монархического ритуала. Он стоит выше и юридического закона, и морального закона. Угу. Нет такого закона, который был бы главнее монарха.
Ну и другие назначения тоже, в общем, как-то шокировали, что называется, публику. Дмитрий Рогозин, пусть это не правительство, но он стал главой Роскосмоса, но все же...
Это понижение для него, так
сказать. Оно может и понижение, но все-таки выпускник журфака во главе Роскосмоса, опять же, мы такого как-то не видали никогда.
Я, как Владимир Владимирович Путин, в роли Владимира Путина ответил бы вам, Леонид, простите, пожалуйста, а что Леонид Ильич Брежнев заканчивал Академию факультета управления Гарвардского университета или... Или что, так сказать, а Михаил Сергеевич Горбачев, он что там, да, он, правда, юрфак заканчивал, но он же комбайнер, поэтому, так сказать...
Владимир Владимирович аргументы найдет, в этом я не сомневаюсь.
Это же политическая должность, а не профессиональная, да, профессионал должен работать под Рогозином, а сам Рогозин, это политик не обязан быть профессионалом в том ведомстве, которым он руководит.
Но, говорят, в среде профессионалов в космической области это назначение, в общем, вызвало реакцию не восторженную.
Ну, естественно, потому что Дмитрий Олегович не только не понимает ничего в этом деле, он и не хочет понимать.
Да.
В конце концов, он достаточно еще молодой человек, он мог бы разобраться в ситуации. Но он, по-моему, не испытывает такой потребности, потому что для него главные две вещи. Вещь номер два – это собственный пиар, а вещь номер один – это благосклонность президента. Но, видимо, благосклонность президента он отчасти потерял. Кроме того, у Путина в последние годы проявляется тенденция, что если ты где-то дров наломал, то ты расхлебывай. Именно поэтому Вячеслав Володин был отправлен спикером Государственной Думы, чтобы руководить органом, который он сам избрал в качестве первого заместителя руководителя администрации президента Рогозина. На Роскосмос. Я что в космической отрасли положение ахово, не только по субъективным, но и по объективным причинам. Потому что это очень сложная отрасль, она постоянно поддерживается в режиме высокой мобилизации. Она не поддерживается в режиме высокой мобилизации. Разработки все старые, советские, ничего нет. Надо сказать, если мы сравним это с Илоном Маском, тем же я согласен,
не будем сравнивать.
Илон Маск скорее маркетолог и пиарщик, чем тоже специалист, но все-таки там основа совершенно другая. Поэтому... Владимир Путин никогда, собственно, ну, с тех пор, как мы помним знаменитое назначение Николая Сенкевича генеральным директором телекомпании НТВ, да, врача-проктолога, доктора медицинских наук, Владимир Путин всегда
какая
был...
Какая ваша память, Станислав Александрович? Какая память? Я уже забыл, что он проктолог.
Да. Владимир Путин всегда давал понять, что общественное мнение при принятии кадровых решений его не интересует. Угу. Вооруженный своим монархическим троном и мандатом подтверждения легитимности со стороны народа, он будет делать то, что считает нужным. А если бы он зависел от общественного мнения, то он бы давно проиграл и потерял власть. Это его твердое совершенно убеждение. Знаете, и здесь в этом есть какая-то своя правота. Вот, я болею за футбольный клуб «Бавария Мюнхен». Я помню финал Лиги чемпионов в Мюнхене в 2012 году. «Бавария» играла на своем поле, на Альянс-арене, mm-hmm. против «Челси» Романа Кайча Абрамовича. Может быть, мы еще вспомним сегодня его
судьбу. Да, да, да.
Да, кисло-сладкую судьбу, скажем так, да. И в решающий момент надо было бить пенальти, который мог принести... «Бавария» имела огромное преимущество перед «Челси». Надо было бить пенальти. И тренер Баварии Юп Хайнкес поручил бить пенальти Арину Роббену, такому известному футболисту нидерландского происхождения. Он сделал это под давлением общественного мнения, потому что болельщики команды хотели, чтобы бил Арина Роббен, хотя было совершенно очевидно, что Роббен психологически неустойчивый человек, это было давно доказано, и ему нельзя было поручать бить решающий пенальти. В итоге он промазал, и Бавария проиграл. При полном преимуществе. Да? Поэтому здесь, я думаю, есть какой-то элемент, что когда ты, когда ты автократ, когда твоя власть не страхуется никакими институтами, иногда общественное мнение может бить тебя с панталыку. Да? Поэтому Владимир Путин как бы страхуется от собственной зависимости от общественного мнения. Вот, например, почему Владимир Станиславович Мединский является идеальным министром культуры? Идеально. Все говорили, что уволят. Я был твердо, не твердо уверен, но с высокой вероятностью считал, что его не уволят. Потому что это министр, который не зависит от мнения творческих средств. Все предыдущие министры хотели потрафить.
Конечно.
Культурным сообществом, да? Режиссером, актером, писателем, художником.
Даже советский, даже Екатерина Фурцева.
Да. А Владимир Станиславович нет, заигрывать. Он хочет потрафить только своему патрону и проводит политику патрона, невзирая на собственный имидж среди художников.
Станислав Александрович, я вот слушаю вас и думаю, а не накаркаете вы какой-нибудь референдум о восстановлении монархии? Ведь вот такие идеи гуляли в ельцинское время. Они гуляли, конечно, так сказать, как-то
нет, я сам сторонник конституционной монархии, не парламентской демократии в формате конституционной монархии, что, как доказывает современная Европа, вот Норвегии до Испании, собственно, есть самая эффективная форма демократии. Да, да, ну и, собственно, в ельцинское время именно такие разработки были, был неясен сценарий транзита власти после Бориса Николаевича. Кандидатура преемника была неочевидна, и было неочевидно, что преемника удастся избрать. Ведь когда Владимир Владимирович был объявлен его премьерой и преемником 9 августа 1999 года, больше было скепсиса по поводу этого. Да. Никто не особенно не верил, что он станет президентом. Но потом случилась Чеченская война, и она привела его к власти фактически.
Взрыв домов, все сработало.
Да, да, все сработало.
Все хорошо сдетонировало.
Да, но это было неочевидно, и поэтому были поиски разных моделей. Но при Путине, я думаю, этого не будет, поскольку Владимир Владимирович не испытывает в этом потребности. Он и так является абсолютным монархом.
Де-факто, да.
Да, а до Юра у него есть справка, что он демократически избранный президент, который может предъявить любому Эммануэлю Макрону на Петербургском международном экономическом форуме.
Из таких шокирующих событий последнего времени я возьму как-то... уже не из властных правительственных сфер, а вот эту вот какую-то беспрецедентную атаку, охоту просто на людей Навального. Что это такое? Раз за разом. Женщина это получила 25 суток. Это Кира Ярович.
Ну, это продолжение той же линии, которую Владимир Путин взял на вооружение 6 мая 2012 года. Что все рядовые активисты, сторонники оппозиции должны понимать, что они пострадают. Поэтому вы не приближайтесь к
токсичным... Это-то уже не рядовые.
Ну как, ну все, это же не сам Навальный, да?
Ну сам Навальный сидит, чем еще делать?
Ну, под административным арестом, правильно, ведь он мог бы сидеть и по уголовному делу. Но это специально так из юридической схемы разработано, что Навальный сесть не должен. И нужно демонстрировать, что вы все пострадаете за него. Он так будет как сыр в масле кататься, так сказать, и лечить глаза в Барселоне. А вы будете за него сидеть. Это то же самое, что Кремль хотел сказать арестами болотников, так называемых, да, 6 мая. Совершенно рядовых людей, никому до того неизвестных. При том, что, собственно, сами организаторы акции вышли сухими из воды. Да, так сказать, потом Сергей Удальцов сел весьма основательно.
Да.
Значит, а рядовые активисты серьезно пострадают. То есть это попытка вбить клин между Навальным и его сторонниками. И с другой стороны, чтобы остался только костяк наиболее преданных, а база поддержки Алексея Анатольевича не расширялась. Но кроме того, это демонстрация токсичности Алексея Анатольевича. Угу. Чтобы вы просто не подходите к этому человеку, если не хотите себе неприятностей на разные мягкие части тела.
А как вы думаете, все-таки они его боятся, побаиваются или нет?
Нет, я думаю, что Владимир Путин его не побаивается. Скорее, Навальный его раздражает. Это уже много.
Ну, все-таки я и хотел сказать, что это немало.
Да, но это
Навальный добился немалого.
Нет, конечно, немало. Потому что очень мало кто из оппонентов Путина раздражает. Это огромное достижение, конечно, Алексея Анатольевича. То есть Путин знает его существование, реагирует на него, рефлексирует. Да, это уже много.
Конечно, конечно. Опять же, возвращаясь к этому новому правительству, вам не кажется, какая-то странная такая структура, что там вице-премьеров, на каждого вице-премьера приходится меньше, чем по два министра? Что это такое? Это тоже какое-то такое под путинскую какую-то идею, идеологию такое сделанное,
да,
построение
когда он причудливое? Он сам был премьером, он наплодил тоже много вице-премьеров, потому что с их помощью удобно управлять. И Дмитрий Анатольевич Медведев не фанат, прошу прощения, ежедневной кропотливой работы. Он тоже скорее символ, чем реальный руководитель правительства. Символ путинского сына. Гештальт. Поэтому как раз вице-премьер должны работать и докладывать премьеру, а министры должны уже выполнять конкретные поручения. К тому же, понимаете, ведь очень много достойных людей. И всем достойным людям нужны должности. Почему их не придумать?
Как не породить,
опять
конечно.
Же, по одному из законов Паркинсона бюрократия не может сужаться. Да? Когда объявляется очередное сокращение бюрократии, она всегда заканчивается ее ростом.
В России классический пример. Да. Классический пример. Довольно все-таки, вот, если уж мы говорим о политической жизни, какие-то довольно бурные такие события или предыдущие события стали происходить вокруг выборов мэра. Да, и в частности, из последних таких новинок это выдвижение, самовыдвижение, полувыдвижение. Предвыдвижение Антона Красовского. Это что? Это тоже какая-то такая игра?
Я не исключаю, что это выдвижение будет согласовано. И Антон Вячеславович Красовский получит подписи муниципальных депутатов от «Единой России».
Потому что, понимаете, вы его знаете, вы с ним имели дело в штабе.
Да, я знаю его. Собчак, да? Нет, ну, я вообще давно его знаю, так сказать, с разных сторон, скажем так, в хорошем смысле этого слова. И как политтехнологическая комбинация администрации президента и мэрии Москвы, надо сказать, что все кандидаты в мэры Москвы согласуются в администрации президента. Она не остается безучастной к этому процессу.
Да.
И даже в значительной степени превалирует над мэрией Москвы в принятии решений, кому идти, а кому нет. Хотя Анастасия Ракова, заместитель мэра, занимается этим непосредственно, но все равно восходит к Сергею Владимировичу Кириенко, нынешнему кремлевскому куратору внутренней политики. Это беспроигрышный ход, потому что, вы помните, в 2000 году в президенты неожиданно баллотировался известный чеченский бизнесмен Умар Джабраилов.
Да.
Он получил менее процента голосов по стране, но в Чечне он занял третье место после Путина и Зюгарева, Владимира Путина и Геннадия Зюганова. Для чего это делалось? Это делалось для чего выдвигали Умара Джабраилова в президенты? Чтобы показать, что никаких гонений на чеченцев как этнос в России нет. И чеченская война не носит античеченского характера. Это исключительно война с сепаратистами, сидящими в Грозном. И не более того. То же самое и здесь. Надо показать всему миру, что в России нет гомофобии. Поэтому открытый гей выдвигается на пост мэра Москвы, и уже ничего не попишешь. Абсолютно. А если он еще получит 5-6% голосов, то, понимаете, тут, собственно, мировые международные гей-сообщества, которые достаточно влиятельные, да, и, безусловно, заявят, что с гомофобией, проблема гомофобии в России сильно преувеличена. Антон Вячеславович, в общем, не скрывает своего политического позиционирования. Он сказал недавно в одном из интервью, что он единственный открытый гей-публичный политик на всем постсоветском пространстве.
Да.
То есть он такой Харви Милк наших дней.
Да, помните, надеюсь, что он не кончит так же, как тот.
Да, но Харви Милк, я напомню нашим зрителям и слушателям, это первый открытый гей, который избрался в городской совет Сан-Франциско в 1978 году и через 11 месяцев был застрелен, своим же коллегой по совету. Я, конечно, желаю Антону Вячеславовичу всяких подобных эксцессов избежать и надеюсь, что он проживет долгую, счастливую жизнь. Вот. И дальше Антон Вячеславович будет окапываться в этой нише, поскольку, естественно, она открывает ему огромные возможности в смысле коммуникации с разными центрами влияния и финансирования за пределами России. И вообще я подумал, что на этом можно строить определенную политику борьбы с санкциями. Мы до сих пор не додумались, что все-таки гей-лобби можно было привлечь для смягчения санкций против России. И, скажем, Антон Вячеславович мог бы объявить, что любой спонсор его компании, на пост мэра Москвы, получит полную поддержку всех видов и форм международного гей-лобби в снятии санкций с этого спонсора. Mm-hmm. Дал, например, Ротенберг денег Антону Красовскому. И уже глядишь, какие-нибудь аресты части счетов его в США и в Италии.
Ну, я все-таки думаю, что так высоко не парит мысль технологов при Собянине и при Красовском.
Антон Красовский идеальный спарринг-партнер Сергея Собянина еще и потому, что его движение, в общем, позволяет немножечко замять вопрос о нерегистрации оппозиционных кандидатов типа Дмитрия Гудкова.
Да, тут выходит дело несколько зайцев убивается.
Да, типа Дмитрия Гудкова или Яшина. Потому что тогда какие-нибудь западные люди спрашивают, а почему не регистрируют Гудкова и Яшина? Как-то, слушайте, у нас тут гораздо радикальнее человек зарегистрирован. Что вы эти Гудков и Яшин? Тут, так сказать, открытый гей у нас идет в мэр. Ну, вот, поэтому Антон Вячеславович явно перерос нишу журналиста, креатора, копирайтера, спичрайтера. И организатор науки, как ему было до сегодняшнего дня, он хочет быть политиком, и он эту нишу нашел, с чем его можно только поздравить. Но мы, конечно, должны понимать, что это такое все. Что оно означает на самом деле.
На самом деле,
я еще в предвкушении всей этой кампании, потому что когда закончилась предвыборная кампания Ксении Анатольевны Собчак на пост президента, Антон Вячеславович публично выступил, сказал, что ему не доплатили денег, и, значит, вылил на Ксению Анатольевну ушат не самого приятного вещества. Вот я все жду с нетерпением, как Антон Вячеславович после кампании по выборам мэра что-нибудь такое расскажет про Сергея Семеновича Собянина. Как Собянин ему не доплатил, и что-нибудь, какие-нибудь пикантные подробности.
Будем ждать, будем жизни с вами ждать. Да. Александр из Калининграда на трубке ждет нас до сих пор?
Да.
Да, здравствуйте, Александр, слушаем вас.
Здравствуйте. Я хотел бы... Добрый вечер всем. Я бы хотел задать вот такой интересный вопрос и прокомментировать. У меня вот так вот прослеживается интересная тенденция. Я помню, вот были такие у нас руководители в стране после 2017 года. Я имею в виду 1917-го, там Ленин, Сталин, потом, значит, Хрущев, Пушкин и так далее. Хотя Горбачевым. Все они в конечном итоге были весьма востребованы в свое время, а потом весьма оплеваны. Вот в этом вот плане тенденция Путина такая прослеживается. Спасибо.
Я дико извиняюсь, но я не расслышал.
Будет ли он оплеван в своей такой уже поствластной, посмертной судьбе?
Когда с российским правителем было что-то другое, конечно, будет.
Никогда.
И чем дольше он будет останется у власти, тем больше слюны скопится в различных резервуарах, ядовитой слюны, которая будет оплеван.
Вот, вспомню, да, живая власть для черни ненавистна, а любить умеет только мертвых. Вот опять же, противоречие.
Нет, если правитель ненавистен при жизни, тогда он любим после смерти. И наоборот.
Ну, да.
Путин слишком любим при жизни, чтобы не быть оплеванным после смерти. Я думаю, подземные слюнохранилища Российской Федерации уже наполняются бирюзовым соком.
Да. Александр, если еще вы на связи, ответил Станислав Александрович на ваш вопрос? Ушел уже. Угу. Уже ушел. Но будем считать, что ответ был вполне исчерпывающим. Стас, не могу, конечно, не спросить об вот этой вот истории с Авином и Фридманом, их выступлением, вроде бы резко критическом на этом самом, как это называется, Атлантический совет. Это что? Означает ли это, что какие-то, так сказать, побежали с корабля движения, какие-то начались?
Альфа-групп важно избежать санкций, под которые они пока не попали. У них обширные бизнес-интересы на Западе. И, видимо, они избрали такую пиар-стратегию, вполне очевидно. Другое дело, что они их ничего не страхуют и не гарантируют. Потому что бьют не по паспорту, а по морде, как говорится в старом анекдоте, а то, что это люди друзья Владимира Путина и представители его ближнего круга типа Игоря Сечина, это очевидно. И чтобы они сейчас...
А Владимир Путин на них не осерчает за такие фокусы?
Ну, я думаю, что это уже для них не так важно. Владимир Путин на них не осерчает, потому что, по сути, они его никогда не предавали за эти 18 лет. Они не делали ничего, что шло бы вразрез с его интересами. Конечно, это не улучшит их отношения с Путиным, а ухудшит их, охладит. Если Владимир Владимирович будет доложен обо всем этом, что тоже не факт, он же не всем интересуется, а только вопросами мирового значения. Но я думаю, что для них вопрос всегда в жизни возникает момент принципиального, критериального выбора. И сегодня избежать санкций для них важнее, чем благосклонность Путина. Я думаю, что они готовы, в принципе, покинуть Россию и где-нибудь осесть в Лондоне или в Нью-Йорке.
Действительно принимает серьезные обороты, если мы возьмем казус Абрамовича? Или это все уляжется и рассосется. Нет,
конечно. Притом, понимаете, ведь Роман Аркадьевич, как ни странно, оперирует, по крайней мере, в основном чистыми деньгами, легальными. Угу. Эту легальность обеспечивает, опять же, Владимир Владимирович Путин. Потому что основная часть кэша...
Ну, Сибнефть, конечно.
Да, это продажа Сибнефти Газпрому за 13 миллиардов 100 миллионов долларов. И это чисто легальные деньги. Заплачены со счета Газпрома на счет компании Мелхаус Романа Абрамовича. И доказать, что они грязные, невозможно. И, собственно, отказывать он не получает визы.
Ну да.
Англичане разыгрывают свою любимую игру. Они не, поскольку у них нет формальных оснований для отказа, а у них есть просто формальные основания бесконечно рассматривать это ходатайство. Ну, просто клерки заболели или что-нибудь еще. Идут дополнительные проверки. Поэтому они годами могут рассматривать ходатайство Абрамовича. А тем временем Роман Аркадьевич не сможет въехать в Соединенное Королевство. Мы знаем, что он уже, значит, запросил израильское гражданство. На которое он, естественно, имеет полное право. Но все-таки для человека типа Абрамовича, Израиль это слишком провинциально. Я приношу извинения Израилю, его жителям и патриотам. Это не я сказал.
Все мы знаем, Израиль чудесная страна. Да, но, конечно, не Великобритания.
Где реки текут молоком и медом. Это святая земля. Да? Но для Абрамовича, который привык быть в Лондоне, в столице европейского бизнеса, в богемной столице, так сказать, конечно, это Израиль это совсем не то. Но главное, Абрамович будет отлучен от предмета своей основной любви. Футбольного клуба Челси.
А с другой стороны, получит он израильское гражданство, и с этим паспортом израильским он будет без визы въезжать в ту же Великобританию?
Нет, все равно там что-нибудь придумают. Ведь да? Великобритания же имеет право отказать в объезде к
нему. То есть, думаете, его впускать не хотят?
Нет, его не хотят. Именно поэтому так долго это рассматривается ходатайство. Я говорю, формальных оснований для отказа нет. Если бы они были, так уже был поставлен в паспорт Абрамовича отказ. Отказ не поставлен, потому что нет оснований для отказа. Просто тянется резина, это психологическая война. Вот. А как быть с Челси? Я, кстати, придумал, как быть с Челси. Если Роман Аркадьевич не сможет въехать в Великобританию.
Сейчас в пользу своей родной Баварии что-нибудь. Продать всех игроков.
Конечно,
туда.
Нет. Бавария, да. Все к Баварии идет. Надо перевести Челси из чемпионата Англии в Бундеслигу, то есть чемпионат Германии. Причем я уже подобрал город, в который Челси должен переехать. Это, безусловно, Ганновер. Потому что Ганноверская династия, собственно,
конечно.
Это время наивысшего расцвета Великобритании. Это королева Виктория. Королева императрица Виктория, все такое. Вот. Конечно, Челси может базироваться в Ганновере. Это будет огромной пользой для Бундеслиги, для чемпионата Германии, потому что если в британской премьер-лиге, в английской, прошу прощения, премьер-лиге 6 топ-клубов, которые наступают друг другу на пятки постоянно, в том числе в Лиге чемпионов, то в Бундеслиге только один, это Бавария. И как раз на полном серьезе уже несколько лет в Германии обсуждается вопрос, как бы изменить систему проведения чемпионата Германии так, чтобы Бавария не гарантированно стала чемпионом. Вот, а вот тут появится второй топ-клуб, и начнется соревнование Баварии и Челси. Я думаю, что Абрамович получит уже немецкий паспорт, и, так сказать, его провинциальное затворничество на этом скоро закончится.
Замысловато, но логично.
Такие, собственно, прецеденты такого типа обсуждений уже были, когда Каталония отделялась от Испании, когда был референдум, владельцы клуба Барселона заявили, что они в случае полного отделения Каталонии переведут Барселону в чемпионат Франции.
Ах, тогда я не помню.
Да, но этого не случилось, только Каталония не отделилась. А вот здесь можно Челси перевести в Бундеслигу, это решило бы много проблем и в Абрамовиче, и в Бундеслиге.
Ну, хорошо. Будем надеяться, что Абрамович нас слышит и примет во всем к сведению, к рассуждению и обсуждению. Такой проект. Что за история такая интересная с вот этим вот докладом аналитиков Сбербанка?
Вы знаете, я, хотя Александр Фек, автор этого доклада, и его непосредственный шеф Александр Кузьмин уволены, я все равно не верю, что это
Кудрин.
Доклад... Не Кудрин. А как я сказал, Кузьмин? Да,
Кузьмин.
Да, прошу прощения. Уволены. Я все равно не верю, что этот доклад мог увидеть свет без ведома руководства Сбербанка. То есть, скорее, просто последствия были столь негативными, что Герману Грефу пришлось главе Сбербанка пожертвовать двумя менеджерами, чья репутация, кстати, не пострадала, поскольку все, что написано в докладе, чистая правда.
Чистая правда.
Более того, это давно известно. Это не новая правда. Просто она впервые прозвучала под шапкой Сбербанка, крупнейшего государственного финансового...
Но пострадала репутация, я думаю, Грефа, который вынужден был утверждать, что это полная хинея, бред, ерунда и так далее.
Да. Причем я обратил внимание, что Герман Оскарович принес извинения Геннадию Николаевичу Тимченко и Алексею Борисовичу Миллеру, главе «Газпрома», а братьям Ротенбергам не принес. Я подумал, нет ли здесь антисемитизма? Шутка.
Может быть, да, может быть. Учитывая, тем более, немецкое происхождение германского. Может быть, что-то тут такое проснулось.
Я не подозреваю германского антисемитизма, если с никоим образом. Отношусь к нему с большим уважением. Но уже ходили несколько лет подряд слухи, что Герман Оскарович сам не против возглавить «Газпром» и навести там порядок. И, кстати, надо сказать, что это было бы неплохое кадровое решение. Во всем случае, хуже, чем при нынешнем руководстве, не было точно. Было бы лучше. Да, и поэтому то, что этот сброс пошел по линии Сбербанка, во многом закономерно. Ну, а всегда же приносится в жертву часто менее значимые фигуры ради сохранения общего контекста. Я не исключаю, что господа Кудрин и Фек где-нибудь плывут сейчас тоже.
Есть, и слышал я ведь и такую версию, что как бы Греф, Кудрин и, возможно, Кириенко как бы, так сказать, возомнили о себе, что в результате выборов их позиции как-то упротились, и они рассчитывали на... затевая вот такую вот игру,
ну, на эффект Кудрин и Кириенко — это три совершенно разных человека, ну, разных групп влияния.
Я за что купил, за то и продаю.
Понимаете, это люди, которые работают с Владимиром Путиным много лет, и у них иллюзий особенно быть не может. Во-первых, они понимают, что никакой идеологической разницы между ними и самим Путиным, и тем же Игорем Сечиным, по большому счету, нет. Это просто разные группы интересов, а не ценности. Во-вторых, я думаю, что они рассчитывали на сохранение того, что у них есть, в первую очередь. Но то, что «Газпром» находится в удручающем состоянии, и что он нуждается в радикальной оптимизации менеджмента, об этом не говорит только ленивый отраслевой эксперт уже последние лет 10. Но ничего не меняется. То есть Владимир Путин ясно дает понять, что полная лояльность Алексея Борисовича Миллера для него важнее эффективности. Как и во многих других корпорациях, отраслях и так далее.
Раз мы упомянули имя Кудрина, это назначение, что такое для него?
Это Алексей Леонидович Кудрин, я думаю, стал разборчивой невестой. Ведь ему предлагали, он рассчитывал в 2012 году стать премьер-министром.
Да.
24 сентября 2011 года, когда произошла знаменитая рокировка, на съезде «Единой России» в гостином дворе, он понял, что премьер-министром не будет, поэтому устроил скандал, находясь в США, был освобожден от должности министра финансов. И потом Владимир Путин предлагал ему в 2013 году возглавить Центральный банк. Причем не просто Центральный банк, а вот этого мегарегулятора.
Да, да, да.
Как раз к Центральному банку присоединили Федеральную службу по регулированию финансовых рынков. Но Алексей Леонидович отказался, сказал, что это недостаточно, потому что проводить реформы на этом посту он не может, а ему нужно пространство для проведения реформ. То есть только пост главы кабинета министров его устроил бы. Он долго ждал. Наконец он дождался того, что он не будет премьером, что было очевидно для всех, кроме него. У меня такое впечатление. Ну, это нормально, когда человек, так сказать, о чем-то мечтает, то объективная реальность не всегда его интересует. А мы с вами говорили в этой студии, что, так сказать, есть критерии путинского премьера, которым Алексей Леонидович не отвечает.
Ну да.
Дмитрий Анатольевич отвечает, Алексей Леонидович нет, несмотря на то, что он близкий личный друг президента. И Алексей Леонидович понял, что если он в очередной раз откажется от предложенной ему должности, то больше ему точно ничего не предложат. Опять же, по принципу разборчивой невесты.
Или предложат еще что-нибудь хуже.
Да, и согласился, в общем, на гораздо более скромную должность, чем ему предлагали прежде. Ну, а его влияние, оно все равно определяется неформальными отношениями с Владимиром Владимировичем, и, так сказать, в этом смысле оно не изменилось.
Я вас понял.
Просто было продемонстрировано, что если Алексей Леонидович Кудрин согласен на пост председателя счетной палаты, то, значит, на больше ему рассчитывать уже и не приходится.
История с отравлением Скрипалей. Как вы думаете, она будет иметь далеко идущие последствия? Или вот так же будет как-то медленно и невнятно расследоваться, как история с Литвиненко?
Ну, я не знаю, сколько быстро будет расследоваться этот вопрос британским спецслужбам, но то, что уже в общественном мнении презюмируется вина России, как она и презюмировала в ситуации с отбитым малайзийским Боингом, да, это очевидно. И поэтому все эти вещи в совокупности, они, конечно, грозят новой волной санкций и новым этапом изоляции России, самоизоляции, поскольку на внешний фактор изоляции Владимир Путин традиционно отвечает самоизоляционными решениями. Если мы вспомним нашумевшую, правда, на короткий период статью Владислава Юрьевича Суркова, помощника Путина, о том, что Россия должна жить в полном одиночестве, да, то это же, и меня все спрашивают, что, а зачем, почему, собственно, Владислав Юрьевич написал эту статью? Ну, для меня очевидно, почему, потому что это изложение взглядов босса, а это нормальный аппаратный прием, изложить своими словами взгляды босса, потом подложить ему руками третьего лица эту статейку на стол, и босс скажет, о, парень, ты все правильно понимаешь, надо его не увольнять, надо, наоборот, прижимать его к левичке. девичьей груди. Да, вот для этого Владислав Юрьевич написал. То есть так думает Путин. Он нацелен на долгую и последовательную изоляцию России. У нас не должно быть, опять же, никаких иллюзий по этому поводу.
Ну вот посмотрите, изоляция, изоляция. Ну вот исчез сейчас с экрана Макрон, который все-таки приехал на этот самый экономический форум, вел переговоры. До этого была Меркель. Переговоры.
Россия все-таки очень большая страна и объективно влиятельная, всего потому, что она огромная, у нее много ресурсов и ядерное оружие, и кресло постоянного члена Совета Безопасности ООН. И, поэтому назначается переговорщик, который наименее раздражает Владимира Владимировича. Это Эммануэль Макрон, потому что он не успел сильно раздразнить российского босса.
Хотя попытался при той первой встрече, он какую-то ему, в общем, такую пощечину...
Да, тогда же прием был в Версале, то есть была демонстрация того, что, так сказать, Эммануэлю Макрону присущ особый шик и стиль.
Ну да, 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 да. И я обратил внимание, что сейчас он еще взял такую манеру американских президентов. Он встретился сперва с представителями правозащитников, правозащитного сообщества российского, а потом уже...
Нет, Макрон свое дело знает туго, он хотя и молодой, но профессиональный, опытный политик. И,
но вы это совершенно не склонны расценивать как какое-то, так сказать, ослабление Запада, отступление какое-то такое.
Собственно, и визит Ангелы Меркель в Сочи, когда ей был подарен букет из кормовых роз и фрезий.
Показал. Ну, красивенький такой букет. Правда, у нас у Киевского вокзала еще лучше продаются.
Я просто сам регулярно собираю букеты, поэтому, в общем, я бы сказал, ну, он средний достаточно.
Да, да, да.
Средний. Причем меня очень позабавила полемика флористов этого букета. Все флористы обсуждали вопрос о том, какие стороны личности Владимира Путина отражает этот букет и почему он должен нравиться ему. А я, кстати, считал, что букет должен нравиться тому, кому его дарят, а не тому, кто его дарит. И почему-то ни один флорист не акцентировал внимание на том, о чем нравится Ангела Меркель. Было выяснить сначала. Несложно было бы выяснить при наличии дипломатических каналов и разветвленной разведывательной сети.
Но эта дискуссия действительно сидит о том, что Владимир Путин живет так в доме, в котором вместо стекол зеркала.
Да, конечно, конечно, да. И тут я говорю, меня флористы удивили, что они не понимают такой простой вещи или не хотят ее понимать, а должны были бы. Путин-то не понимает, ладно. Визит показал, что, несмотря на единство в вопросе Северного потока и сохранение ядерного соглашения с Ираном, все равно по принципиальным вопросам Украины и так далее, а главное по вопросу о том, будет ли новый раздел мира в Ялтинско-Потсдамском формате, разногласия остаются совершенно непримиримыми.
Не будет.
Никакого сближения не будет.
Не будет сближения. Иван из Московской области до нас наконец дозвонился, и мы дадим ему слово. Да, Иван, добрый вечер, мы вас слышим.
Вы меня слышите?
Да, да, да. Не сомневайтесь.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Я бы вот хотел задать вопрос Станиславу, умному человеку, светилу для всех наших либералов. Это на мой взгляд. Скажите, Вячеслав, вот как, в чем для вас вот эта вот загадка Путина? Вот для вас конкретно, считаете ли вы его загадочным человеком или человеком, попавшим совершенно случайно в Кремль? Спасибо.
Нет, он не загадочен для меня, я изучаю его всю жизнь. Все загадки разгаданы. Я говорю, тайны его власти – это монархический ритуал. Психотип Владимира Владимировича мне понятен. Но все люди делятся на консерваторов или реформаторов. Реформаторы, не обязательно политики, любые люди, да, там, хоть истопник.
Да.
Он бывает или консерватор истопник, или реформатор истопник. Если человек склонен к переменам в своей жизни и в окружающей действительности, даже если они не нужны, он реформатор. Если человек категорически не склонен к переменам, даже когда они остро нужны, он консерватор. Соответственно, также люди делятся на теоретиков и практиков. Как говорил Эйнштейн, теория – это когда мы все понимаем, но ничего не получается, а практика, когда все получается, мы ничего не понимаем. А да, вот люди или склонны к концептуальному осмыслению жизни, тогда они теоретики. Если же их интересуют только практические результаты без концептуальной канвы и подоплеки, да, они практики. Путин – типичный консерватор-практик по психотипу. Он так всегда и действует. Он почти никогда не действует наоборот. Именно поэтому за весь период его правления не было ни одной серьезной реформы. За 18 лет, да, было снижение налога на доходы физических лиц до 13%, но это решение было принято еще при Борисе Ельцине, и Путин к нему отношения прямого не имеет. Он только его имплементировал после избрания. Да, он, соответственно, кроме того, он дракон по китайскому гороскопу, поэтому это знак власти. Он любит держать власть. Но, с другой стороны, он весы по, значит, зодиакальному гороскопу, и поэтому он балансирует, он человек баланс. Он все время учитывает разные интересы, разные группы интересов и так далее. Поэтому загадки нет. Путин для меня прозрачен, хотя я с ним практически не знаком. Я уже видел его всего один раз. И задолго до того, как он стал президентом Российской Федерации, за период его президентства не видел его лично ни разу. Но мне это и не нужно. Я считаю, что вот этот инструментарий анализа, который я писал, позволяет его прогнозировать очень легко. Mm-hmm. И почти не ошибаться в предсказании никого конкретно, естественно, он назначит на какой пост, а что он в принципе сделает. И чего он в принципе не сделать не может. Вот поэтому...
А я размышляю над вопросом
Ивана... Да, и добылся вопрос, случайно или закономерно Путин стал президентом. Понимаете, всякое историческое событие случайно и закономерно одновременно. Вот не проиграя Анатолий Собчак выборы мэра Санкт-Петербурга, и не стал бы Владимир Путин президентом, он оставался бы при Собчаке, и, может быть, потом стал бы преемником мэра Петербурга, но губернатора уже Петербурга, но не президентом. И, как я и говорил, в том числе и в этой студии, Путин всегда выигрывал на разрушении тех систем, которые верой и правдой служил. Первый карьерный толчок ему дал распад Советского Союза, второй – политическая катастрофа Анатолия Собчака, третий – он бессознательно рассчитывает получить на катастрофе нынешней системы. Поэтому, собственно, и своими действиями подгоняет. Хотя вместе с тем, как консерватор сдерживает в то же время. Да? Поэтому, с одной стороны, случайно, но как идеальный политический сын, психологический сын, вернее, не политический, психологический сын Бориса Ельцина, закономерно. Потому что ни Черномырдин, ни Примаков, ни Лужков в принципе не могли претендовать на эту позицию. Борис Немцов мог, но он был сын шалопай. А Ельцин нужен был дисциплинированный сын.
А вот как, вот чуть еще поворачивая вопрос Ивана, а как вы думаете, он, когда он, как говорится, хотя не хочется мне, конечно, пастернаковскую строку к нему применять, но тем не менее, когда он пускался на этот политический дебют, он мог...
знал, что так было.
Да, он мог себе представить, что так будет.
Ну, я точно
что так
не
он
знаю,
поднимется, наблюдение, что окажется он.
Наблюдение
на такой
за ним
вершине.
Показывает, что нет. Что он очень страшился этой миссии, что он достаточно адекватно оценивал свои возможности тогда, не сейчас. Сейчас он уже небожитель, и его вернуть в исходное состояние не получится никаким образом. И он вообще думал, что он скоро уйдет, что он на передержке президент. Да. Но жизнь сложилась по-другому. Это моя любимая сцена из моего любимого китайского романа «Три царства», когда, как говорил Хемингуэй, если читатель может о чем-то догадаться, ты не должен об этом писать, когда главный герой Джу Гелян, великий мудрец, соглашается идти на службу там, к одному феодалу, встает в хижине, в горах и говорит своим братьям: «Берегите Россию, берегите наше село, я вернусь, когда служба моя закончится». И в этом становится абсолютно понятно, что она не закончится никогда. Владимир Путин сам поставил себе такие условия, что он не может, он хочет уйти, но не может. Потому что уйти он мог бы только в условиях институциональной демократии, а он ей же и враждебен.
Ну, конечно.
То есть он разрушил те предпосылки, которые дали бы ему мирно и спокойно уйти.
Ну, конечно, конечно. Прозвучал
и пожить нормальной буржуазной жизнью, к чему он всегда стремился, но сам же он свое желание убил.
Да.
Возможность реализации этого желания.
Прозвучал фамилия Собчак, поэтому в оставшиеся минуты я все-таки не могу у вас не спросить о... так как вы были соратником Ксении Анатольевны.
Ну, в какой-то степени я остаюсь неформальным соратником.
И остаетесь. Что партия-то будет, не будет?
Я думаю, что единоличным председателем партии будет Дмитрий Гудков. Ксения Собчак будет в политсовете. При этом она, естественно, будет влиять в значительной степени на то, что там происходит. Но я сейчас не жду стремительного развития событий. Я думаю, что это будет достаточно медленный инакционный процесс. Посмотрим. То есть, опять же, я не все могу рассказывать, поскольку, так сказать, в силу...
То есть, все-таки какая-то там жизнь и деятельность какая-то продолжается?
Да, жизнь и деятельность продолжается. И сейчас, кстати, Антон Вячеславович Красовский, так сказать, наш выдающийся кандидат на пост мэра Москвы, он сейчас пытается забрать штабные структуры Ксении Анатольевны Собчак. Да. Нет, там уже проводится большая организационная работа по подготовке к выдвижению Антона Вячеславовича. Именно поэтому я думаю, что если вопрос еще не согласован на всех уровнях, то он, по крайней мере, находится в стадии согласования. Вот. И у Антона Вячеславовича есть организация СПИД-центр, которую он возглавляет. Я, правда, не знаю, чем он занимается, но...
Ну, он в недавнем эфире он говорил, что они не то спасают, не то спасли, не то спасут какие-то тысячи жизней. Хотя я тоже никогда не слышал о таких
фантастических успехах. Я думаю, что в конечном счете СПИД-центр получит земельный участок в городе Москве под строительство СПИД-центра. Ну, как всегда это бывает, это будет какой-то многофункциональный лечебно-развлекательный комплекс. с клубом «Ночные ванны Гвадалахары» в центре его. А по флангам будет, собственно, отделение для больных СПИДом.
В общем, небольшое.
Но я думаю, что политическая карьера Ксении Анатольевны Собчак далека от завершения, но я не жду стремительного развития событий в ближайшие месяцы. Оно, скорее, будет достаточно медленным.
Ну, а у Гудкова-то в свете того, что сейчас его вытолкает из этой избушки...
К сожалению, вероятность того, что Дмитрию Геннадьевичу удастся зарегистрироваться, снижается, и она, особенно после того, как была найдена блестящая политтехнологическая идея с господином Красовским.
Очень интересно. Очень интересно, Станислав. Как всегда, вам благодарен.
Спасибо вам огромное, Леонид. Спасибо.
Вместе со слушателями и зрителями вас слушаю.
Я вам благодарен, потому что...
Спасибо.
Как я вам говорил, главный интервьюер. Интервьюером и приложится.
Спасибо. 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 В эфире «Радио Свобода» и телеканал «Настоящее время» вы смотрели программу «Лицом к событию», гостем которой был Станислав Белковский, вел передачу Леонид Велихов. Всего вам доброго.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».